Откровение, 21 главу. Здесь как раз актуально для нас. Уже наступает Новый год. И вот думаем, в конце концов, о нашем будущем, нашей судьбе в жизни. И вот здесь, при последней главе Библии, говорится прямо об этом. В первом стихе: «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Это не значит, что буквальным образом небо, как звезды, солнце, луна и тот физический планета мира, земля, где мы живем, что это все уничтожается. Нет. В Библии небо и земля употребляются в более символическом плане. В смысле, как метафор для какой-то системы. Допустим, Исаия, 1 главу, написано, что Бог как-то призвал небо на покаяние. И, видимо, в контексте он призывал лидерство Израилева, покаяться, князи и царей и так далее. Это не так, что Бог будет разрушить космос. Наоборот, он будет спасать космосу. И параллель, в первом стихе написано, что то прежняя земля и небо миновали. Там в четвертом стихе написано, что ибо прежнее, вообще прежнее, прошло. То есть тот прежняя система уничтожается, исчезается. И вот эта система власти и так далее, где мы пока находимся. То есть все то, что кажется для нас так драгоценным, то, что кажется так стабильно, то, что кажется всегда будет, такие структуры общества и вообще не будут, в конце концов, не будут. И мы уже это как-то чувствуем, что то, что кажется так солидно, так конкретно, видимо, нет. И поэтому мы не живем для тот мира. Наша судьба – это не просто вечное жить, допустим, в Риге. И становиться какими-то богачами, и крутее, имея всякие роскоши и так далее в этом жизни. Нет. Потому что это будет один день все в прошлом. И прежнее. И то прежнее, будем размышлять, да, это все прошло. То есть абсолютно верно. Мы будем, Бог даст, если мы крещены во Христе и держимся во Христе, мы будем смотреть обратно на этом жизни, которые у нас были здесь, в Латвии, в Риге, в частности. Вот. И мы будем размышлять, что ну да, это так было, да. А без всякого ностальгии. Ну просто, что это все прежнее. Это вообще это прежняя земля и прежнее небо, которое миноваться не будет. И в втором стихе: «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Я не думаю, что это говорится о том, что после смерти у нас все были бессмертные души, которые переселились туда, на небеса. Нет, в Библии, по-моему, это так не написано. Смерть является бессознательностью и все. Но написано, что поскольку человек во Христе, и вы знаете, что я считаю, что крещение – это знак, что я сейчас нахожусь во Христе, мы находимся, так Павел писал, на небесах, на небесных местах во Христе, потому что где он? Он пока на небесах. То есть в крещении мы лежали в воде, это как смерть с Иисусом, из воды, притал, как его воскресение. А куда Иисуса после его воскресения? Он вознес на небесах. То есть после крещения, это не так, что мы буквальным образом как-то уходим туда, на небесах. Это значит, что мы в духовном плане находимся с Богом во Христе на небесах. Хотя мы живем здесь, в нашем мирские жизни, так, как нужен, потому что мы лишь человек. Мы, по сути дела, в душе, в смысле духовном плане, находимся с Ним на небесах. И она будет сейчас явиться. И мы являемся, тот невеста Иисуса. И из-за всяких разочарований вообще с браком, даже если не в нашем собственном опыте, в каждом сторону у нас есть друзья и так далее, у кого были какие-то отрицательные, не очень хорошие опыты вообще в отношениях, в брачной жизни и так далее. Поэтому тот фигура, тот метафор, тот образ о том, что мы являемся невеста, и он, так, и женик, Это в нашем поколении особо как-то потерялся кое-что, потерялся. Тот наивность, что да, это будет вовек, это будет всегда, мы вместе будем. И типа, да ладно, да, все так думали. И у кого это получилось? Но, это да, в человеческом отношении, но Бог не человек, Иисус в этом плане не так, как человек. Он единственный верный человек, персонаж в нашем жизни. Он будет точно для нас, так как мы и для Него. Итак, она украшенная для мужа своего. Придется для нас тогда, что мы не будем как-то пассивно подождать его пришествия, думая, да ладно, придет он, не придет. Нет. Это такое осущение из этого картины просто нету, что она как-то ждет пассивно. Типа, ну ладно, если он придет, то придет. Если нет, то нет. Нет. Вот. Здесь у нас настоящий романс. Здесь у нас настоящий идеализм, который идеализм без наивности. Потому что на самом деле он является единственным достойным, как сказать, человек, который мы сможем влюбиться. То есть он уже показал его, скажем так, серьезность, природа, натура, его любви к нам. Из-за того, что он умер и воскрес. Он умер для нас. И он взял инициатив. Это не так, как, ну, если мы будем ему любить, наверное, он будет кое-что для нас делать. Нет, он уже показал. Он взял инициатив и выбрал. Я хочу вот тебе, кто? Сергей, Дмитрий, Данкан, кто? Вот, он уже взял инициатив. А что для нас? Отвечать к этому. И оно тогда приготовлено, приготовился, как невеста, украшенная для мужа своего. Это не из-за того, что если она будет столько красота как-то нести во время брака, то он будет ей выбрать. Он уже ей выбрал, уже. Это уже точно. Ну, это просто из-за приятности, уважения и любви к нему. А что значит тогда наше украшение? Слово, вы знаете, что в Библии написано на греческом языке, в смысле Новый Завет на греческом. Вот это слово употребляется несколько раз в Новом Завете. О том, что нам надо как-то готовиться через доброе дело, через вот образ жизни, через вот то, что мы делаем, наши дела. Хотя по делам мы никак не оправдываемся перед Богом. Это по вере, как Павел тысячу раз, как сказать, писал, что это не по делам, это по вере. Но и тоже, как Яков писал, вера без дел, это тоже мертва. Итак, если на самом деле мы верим, если мы разрешаем себе поверить, что Он на самом деле мне выбрал, я, всякими мы дисфункциями, и слабости и так далее. Вот. Тогда мы хотим как-то отвечать. Быть пассивно к этому никак. И как мы показываем наш ответ к этому? Как мы будем к этому реагироваться в практическом плане? В том, что мы сможем украшать себе добрыми делами. Не из-за того, что эти добрые дела будут как-то спасать человека. Нет. А из-за благодарности к нему. И из-за того, что мы хотим как-то ему угодить. И мы все уже, наверное, устали, так и понятие, что ну, надо угодить какому-то человеку в надежде, что я кое-что от него или от нее получаю. Это не так. Это не так. Это всегда закончится слезами, разочарованием, депрессией и так далее. А угодить Иисусу, это не из-за того, что я буду от Него кое-что получить, потому что, по сути дела, мы уже от Него, мы уже от Него получили спасение. И Он выбрал, вот, что я тебе хочу, я хочу жить вечно с тобой. В третьем стихе. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, все, скинь я Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Сам Бог. Я чувствую здесь, что мы как-то на границу значение языка. Потому что, короче, по-моему, это говорится о том, что Бог сам будет жить на земле. И мы все сразу боимся, что это разве не слишком примитивное понятие, потому что Бог есть Бог. Вот. Но это то, что, по-моему, написано. Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло. То есть я понимаю, что она готовила себе брак уже, согласно той притче Иисуса, уже готовлен. Царствие уже для нас готовлено было от самого начала мира. Иисус сказал от Иоанна 14 главу, что я ухожу умереть для вас на кресте, чтобы готовить место для вас. То есть все из стороны Божьей, в сторону Иисуса сделано. А кто не готова, это невеста. И нам придется вот, готовить себе. Я думаю, что когда невеста готова, в смысле, когда тело Христово готово, тогда Иисус придет. А готов в том, что, наверное, последние уже будут принять крещение, и готовы тоже в том, что мы будем измениться к духовному в нашей жизни. И наши духовные плода уже достаточно, чтобы он пришел бы. И после этого тогда я понимаю, что когда Иисус придет, даже Бог сам будет здесь жить, на земле. И когда написано, что с ними будет Богом их, это то, что Бог обещал Аврааму. Когда тот ночью он смотрел на звездах, и Бог сказал, у тебя будет столько такие, через его потомок, именно Иисусом. И он сказал, Бог сказал, что твои потомки будут вечно жить, получают вечное наследство этого земля, и я буду им Богом. И в Новом Завете к Галатам Павел это цитировал, сказал, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы тогда получаем эти обетования, которые Бог дал Аврааму. Тогда мы будем и тоже жить вечно на земле, в этом царстве, которое Бог обещал. И Бог будет наш Бог. С ними будет Богом их. Я понимаю тогда, что буквальным образом мы будем жить с Богом. Буквальным образом. Да, я верю, что Бог существует. Не просто как дух, когда мы говорим, что Бог есть дух. Я думаю, что, ну да, Бог как-то явится через духа. Но это не так, что Бог просто является какой-то абстрактностью, какое-то облако без личности, без характера. Бог существует как личность, я считаю. И когда Он создал человека, Он создал нам по образу и по подобиям Его. Значит, что он существует буквальным образом, каком-то образе, подобие похоже к нашему. Значит, что Бог существует в реальном виде. И когда мы молимся Богу, сможем представить, что наша речь ходит, доходит именно к Нему. Как написано, что Иисус находится на одесную сторону Божию, на небесах, значит, что у Бога есть какое-то место, у Него есть какое-то место в пространстве. Конечно, Он не ограничен там как-то сидеть, но у Него все равно есть слов, как-то не хватает, словар не хватает ни на каком языке, но все равно у Него есть какое-то реальное сущее, сущность. Он существует. Вот. И наше тело как-то является явлением, является подобием, образом Его. Итак, Иов сказал, при всякие его страдания, что я знаю, что один день я буду в плоти узреть, увидеть Бог сам. Иоанн тоже писал, от Иоанна 1 главу, первое послание, 4 главу, что в конце концов мы будем Ему увидеть. И столько имели такие надежды в Библии, что в конце концов мы будем смотреть на Бога глаз на глаз. Итак, тот надежда, которая у нас есть в вечности, это не только надежда в вечной жизни, в смысле без смерти. Потому что это, конечно, зависит, если, ну, какой жизни без смерти. Получать бессмертность – это не обязательно благословение. Потому что зависит, в каком форме мы будем вечно жить или существовать. А если такое, где мы как-то вместе с Богом и смотрим прямо глаз на глазах к Нему, это вау. То есть то, что Библия предлагает человеку, это отношение. Это отношение с Богом. Это не просто бессмертность. Это не просто так, что, ой, слава Богу, мы не будем дальше умереть. Потому что это все-таки зависит. Как, каким образом, как мы будем жить вечно. А если мы будем буквальным образом жить с Богом, особо без тот барьер, без всяких препятствий между Богом и человеком, который на данный момент мы испытываем, тогда, я думаю, тем более это чудесно. Особо, когда размышляем, как Иисус поднял глаз на небесах и молился. А кто из нас мог бы так делать? Помните тот притч, где Иисус сказал, что был два человека, которые шли в храме. Один припендривался о том, что он такой святой. Слава Богу, что я не так, а тот митр, тот грешник. А тот грешник сказал, я даже не могу поднять глаз Богу. И Иисус сказал, что вот такой человек, правильно, перед Богом. Мы все такие, но все равно мы как-то хотим быть так, как Иисус, где мы сможем смело смотреть на Бога, смотреть на небесах, зная, что препятствий, барьеров, греховности всяких нету между нами. Итак, опять я говорю, что тот личное отношение с Богом – это все. Без греха, абсолютно с Ним. Езекииле, на самом конце этого пророчества, закончится так, где написано, что имя Иерусалима изменяется, и это будет Йехова Шамах. И есть толкование этих слов прямо там, на тексте, где, короче, значит, Господь там. Да, имя города с того дня будет Господь там. Значит, что Бог как-то будет переселиться, если мы сможем так сказать о Боге, с неба сюда, на земле. Именно в этом городе Иерусалима. Все, наверное, внутри нас кричают, что да нет, это слишком ограничено, слишком примитивно понятие. Но это точно призыв к веру, да, и представлению, я согласен. Но поскольку Библия так, по-моему, так говорится, нам придется это принять. Не как-то рисовать так, как мы считаем, должен быть, а принять то, что здесь написано, потому что это Слово Божие, которое для нас то важное и авторитетное, и не Слово человека. Итак, это наша надежда. И отрет в 4 стихе Бог всякую слезу с очей их. Отрет. Это то же самое слово, греческий слов, переведено простить, то есть снять, в смысле. Почему? Ну, какие слезы? Я думаю, что это слезы из-за нашей греховности, из-за нашей грехи. Когда мы чувствуем, что я согрешил, и как я могу как-то примириться, как я могу как-то делать перед Богом, чтобы это не случилось бы. И мы не сможем, мы сами, но Он умеет, и Он может. Итак, отрет Бог всякую слезу с очей их. Можно перевести так, что простил Бог всякую слезу. То есть это предполагается, что тех слез это слез из-за нашей греховности, из-за греха, из-за грехопадения. смерти не будет уже. Это уже в начале, когда Иисус пришел бы, и брачной вечер есть, и так далее. Смерти не будет. Значит, по-моему, это понятие, что после пришествия Иисуса есть какое-то тысячелетие, где уже, ну, еще смертным людей будут населиться на земле. Я это просто-напросто здесь не вижу. Потому что когда Иисус придет и будет этот брачный вечер, тогда смерти вообще не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Это все похоже на то, что мы читали в Бытие, 3 главу. После того, что Адам согрешил, и наказание начиналось. Смерть, плач, вот, боль. Когда написано «болезни» уже не будет. Это, поскольку я понимаю, это более говорится «боли», «боли». Бог сказал Еве, что ты будешь рождать дети в болях. Ну, и так всякий этого, который пришел в Эдемском саде, уже не будет. И это всегда было в намерениях Божьих. Бытие начинается в рай, на земле, все идеально, но они согрешили. И Бог дал им путь выхода в том, что Он обещал, что один день будет потомок этого женщины, который будет побеждать против змея. И это случилось, когда Иисус умер на кресте. Но результат этого, это сейчас, то, что мы здесь читаем, когда Иисус вернется, все будет обратно, так, как было до того, что Адам согрешил, и даже лучше. Потому что если уже смерти уже не будет, значит, что возможности согрешить не будет. Потому что Бог сказал Адаму, что, знаете, если ты будешь кушать плода этого дерева, в этом же день ты умрешь. А здесь это типа рай опять на земле. И плюс того, что мы вообще не будем грешить. И возможности грешить вообще не будет. И это рай на самом деле. Потому что имя рай с возможностью грешить, это не очень. Мы все знаем, у нас никого нет тут желез внутри, чтобы как-то противостоять каждому искушению. Мы все это знаем. А то, что самое главное, нам приятно, это вот какое-то вечное существование без возможности согрешить. И это то, что здесь предполагается. Ибо прежнее прошло. Всякое то, что у нас есть сегодня, будет считаться как, да, то, что прежнее было. И это прошло. Пятым и сказал, сидящий на престоле, все, творю все новое. Вторая Коринфянам, 5 глава, 17 стихе написано, что если человек во Христе, тогда все уже стало новое. Человек уже новый твар во Христе. То есть это не просто какое-то чудесное будущее. Это да, но тот процесс уже в этом жизни уже начинался. Поскольку мы во Христе, и мы принимаем крещение во Христе. И Павел писал к Римлянам 6, что поскольку человек принимает крещение во Христе, тогда он ходит в обновленной жизни. То есть творю все новое, это процесс, который уже начинался в сердцах, в жизни, в опыте верующего человека. И говорит мне, напиши, ибо слово сие истинное и верное. Зачем ангел сказал Иоанну, давай, Иоанн, напиши. Он знал, что его суть, его роль был написать. И ангел ободрил ему, давай, давай, напиши. Ибо слово сие истинное и верное. В практическом масштабе я как-то представляю, что Иоанн все это слышал, думал, ну, если Бог на самом деле будет жить с человеком на земле, Бог сам будет здесь с нами, вот, и это все будет. Он, наверное, думал, это слишком чудесно, это фантазии. Это не для меня, это слишком как-то ненормально, это фантазия, я так не буду писать. А вот ангел ему ободрил: напиши, ибо слово сие истинное и верное. То есть это на самом же деле будет. И не думайте, что это фантазия, не думайте, что это просто так выдумка. Это на самом деле истинное. Напиши. Я представляю, что Иоанн как-то колебался немножко. Разве это по-серьезному? Разве это будет? И это интересно, потому что у нас тоже есть то же самое, по-моему, чувство. Разве это не выдумка? Разве это не просто чистые фантазии? Разве это реально? Разве это истина? Шестой. Сказал мне: совершилось. Это Иисус, который так сказал: совершилось. А Иисус то же самое сказал раньше. Помните, наверное, когда он умер на кресте? Он тот же самое сказал: совершилось. И здесь сказал: совершилось. То есть, когда Иисус умер на кресте, он как-то предвидел, что да, из-за того, что я умру, это все обязательно будет. Это точно. Это будет. Обязательно это будет. И это, он знал, что его смерть является какой-то гарант, что безусловно это будет исполняться. И это то же самое гарант и к нам. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Я так понимаю, что он имел в виду, что кому это на самом деле нужно, я все даром буду. Так. То есть, это похоже, как Иоанн колебался написать, либо нет. Тоже Иисус как-то в ответ сказал: ну, кому это нужен, я дам. И наша вера, конечно, это не просто вопрос верить в существование Бога, а верить, что на самом деле для меня есть такое чудесное будущее, такая судьба впереди. Конечно, сложно. И вот в этом он как-то хотел ободрить. Седьмой побеждающий наследует все, и буду ему Богом. И я сказал, что это в контексте того, что Иисус обещал, что Бог сам будет жить с нами на земле. И он будет мне сыном. Это прямо из тех обетований Давиду об Иисусе. И это так, как что отношение, которое было между Иисусом и Богом, будет и между нами, и Богом. Мы будем для Него, как Его возлюблен Сын. И Он будет для нас Богом. Восьмой. Боязливых же и неверных, и скверных, убийцы, любодеев, чародеев, идолослужителей и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и сырью. Это смерть вторая. Первые две этих, как сказать, грехи, боязливых же и неверных. Интересно, что вот тех слов тоже используется учеников, когда они были в корабле с Иисусом. И такой шторм был, ветер такой был. Написано, что они боялись. И он сказал им: вы неверующих, вы неверных. Почему вы не поверили в моем силе? Итак, этих же апостолов, тех же 12, которые были с ним, и 11 из них, вот в корабле, дальше мы будем читать в этом же главе, как имен их написано на фундамент этого новый город. То есть тех обыкновенных людей, которые сами поступали так, как тех, которые не будут в Царстве Божьем, они, в конце концов, становились как фундамент тот новый Иерусалим. И тоже мы видим, что боязливых и неверных, тех, которые просто-напросто не верили, боялись, что это все нет, вот, они в одном и той же категории с этими чародеев, идолослужителей, убийц и так далее. В одном и той же категории в том, что они все не будут в Царстве Божьем. Потому что он имел в виду, что в конце концов есть только две категории. Тех, которые будут жить вечно, и тех, которые не будут жить вечно. И это все. Я, конечно, не говорю, что тех, которые просто не верят, ну, в одном и той же категории, в другом плане, как убийцы, и это чародеев, и так далее. Нет. Есть разница. Но, в конце концов, насчет спасения, насчет вечной жизни, мы или там будем, или не будем. И в этом плане все похоже, все одно и то же. Вот. И опять мы увидим, до такой степени это важно решить точно и конкретно для Иисуса. Потому что какой судьбы у нас есть? Помните, когда 18 главу смотрели на Вавилона, написано, что Бог дал Вавилона чаша, чаша пить. И я сказал, что чаша от Господа является двойной символ. Потому что там это символ осуждения, но это тоже символ благословения, получить чашу от Господа. Я сказал, что во время преломления хлеба, тогда, когда мы возьмем ту чашу, когда мы вечерние Господне совершаем, у нас просто память о том, что у нас только две возможные выходы из этого жизни, из этого призвания, которое Бог дал нам, либо умереть вечно, или жить вечно, либо осуждение, либо вечное благословение. И это так, на самом же деле, это так. И слава Богу, что это так, потому что если третий путь был бы, мы все как-то решили бы, ну да, дай мне тот третий путь. А если нет, если нет третьего, если у нас только впереди вот эти две возможные выборы, либо вечной жизни, либо вечной смерти, либо осуждение, либо благословение, тогда пусть мы решаем всем силами держаться на тот путь, который следуется именно в Царстве Божьем. В 8 стихе написано, что озеро горящим огнем и серою – это смерть вторая. 20 главу, 14 стихе: «И смерть, и ад, повержены в озеро огненное, это смерть вторая». Я понимаю тогда, что это, конечно, символ. Это символ о том, что смерть вообще уничтожается во время смерти вторая. Я вчера предлагал, что смерть вторая означает так, что человек живет в этом жизни, как и мы все умрем. Это как сказать, первая смерть. Когда Иисус придет, воскресенье будет, и мы будем тогда перед Иисусом. И те, которые недостойны, будут умереть. Смерть вторая. Потому что возмездие для греха – смерть. Будет в какой-то мере наказание и мучение, я не спорю, но не вечные. Это смерть, не вечные муки, которые являются наказанием для греха. Получается тогда, что смерть вторая – это страшно. Если человек уже умер, воскрес, и вот перед Иисусом, и он будет отказаться от него, что нет. Я не знаю, кто вы. Вот. Умирайте. Тот смерть вторая. Когда человек будет смотреть на тот возможный будущее, который вот перед ним, и это для него не будет, это на самом деле достаточно наказание. Десятом опять он видел тот великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Это говорится у нас, мы, которые пока духовным образом находимся у Бога. Мы, у кого есть сердце, которое как-то на небесах, на небесных местах с Иисусом. И светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. И дальше написано столько вот список этих драгоценностей, да, драгоценные такие камни и так далее. Ощущение о том, что это очень-очень дорогой. Значит, мы дорогие. А кому? дорогие. Самые печальные опыты, это когда человек считается, что я вообще никчемный, никто меня оценивает, никто как-то оценил, кто я. Я вообще, почему я здесь? И то ощущение, что мне, я вообще никому не нужен. Это у всех. В каждом уровне, скажем, в обществе это так. Это не просто бедных людей, которые так думают, это и богатые. Все так думают, или довольно многие людей страдают с этим вопросом. Вот человек очень кажется успешным, в самом конце он как-то признается, что я чувствую, как-то никому не нужен. Особо в среднем возрасте и особо обязательно в старости лет. Ходите по пансионатам, приватные пансионаты, не государственные, приватные, где есть на самом деле миллионеров, вот, в старости лет. Я пару раз это в жизни сделал и говорил с этими людьми, это страшно. Человек, у кого был столько бизнеса и столько успех, или хирург, кто и так далее. И такое сильное ощущение, что я вообще никому не нужен. Я просто вот здесь, в этом шикарности, но все равно никому не нужен. Вот. Здесь ответ к этому, что для нас, для верующих, мы очень даже драгоценны. Мы являемся такими драгоценными камнями, так как описано в 19, 20, 21. Постоянно говорится о этих жемчужин и всякие такие халкидон, смарагд, сапфир и так далее. То есть мы очень-очень драгоценны перед Богом. И та драгоценность, которая у нас есть перед Богом, это вечная. Это вечная драгоценность. Ощущение, которое у нас есть из этого города, это типа вау, это так, все так дорого, все это супер дорого. А кому это дорого? Это Богу. И это чудесно, это великолепно, что у нас есть такой чудесный цена и ценность перед Богом. И что это не для нас, как-то имеет такое уныние о том, что я никому не нужен. Какая у меня драгоценность? Какая у меня вообще ценность? У нас есть Богу. И вот тут ощущение, которое у нас есть здесь, всякие этих драгоценных камнями и так далее, это да. Это да, что это вот наша ценность, наша чудесная ценность перед Богом. И если мы чувствуем эту ценность перед человеком или нет, это ни при чем. Потому что самое главное, что Бог как-то внуждается в нас. Он как-то имеет такую высокую ценность для нас. 22 стих. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Я понимаю тогда, что Бог сам будет жить на земле с Иисусом в Иерусалиме. Поэтому 23-й город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне и так далее. Потому что слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Иоанн это писал, или точно Иисус дал тот откровение Иоанну в первом веке. Когда в большинстве верующих людей, кажется, были евреи, и для им храм Божий столь важен. Особо размышляю, что тот книгу, тот откровение дано, кажется, наверное, пара год до того, что храм разрушился в 70-м году нашего эры в Иерусалиме. И это было бы трагедией для каждого еврея, что наш прекрасный храм на руинах. Бог это истребил на руках римского власта. А здесь есть другая перспектива, что в конце концов, когда Иисус придет, и Царствие Божие будет здесь на земле, всякие такие символ веры, наверное, как храм, не нужен. Это все лишь религии. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Так как и тоже здесь написано, что не надо ничего, кроме тот отношения с Богом. И вот новый Иерусалим, небесный Иерусалим будет. Иудаизм Иерусалим, в буквальном смысле Иерусалим, это очень важно. И когда тот город разрушен был в 70-м году нашего эры, это типа для им трагедии, что религии уже невозможно. Но он имел в виду через всякие эти символов, что религии как религии уже не будет. Всякие такие храмы и так далее, и нужды для светильники и так далее, просто не будет. Скиния Божия будет с человеком. Это было третьем стихе. Он сам будет с человеком. Всякий тот система примирения между Богом и человеком уже не нужен. Это уже не будет. Потому что он сам будет жить с нами. Всякие системы, как-то связи между Богом и человеком, примирением между Богом и человеком уже не нужен, если мы будем жить с ним буквальным образом здесь на земле. 24. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. Я из-за этого понимаю, что сперва, когда Иисус придет, допустим, если он придет сегодня, будет врагов против Бога, против Израиля, против Иисуса. Называется Вавилон. И это будет разрушено. В конце концов, Бог будет нарушить, он будет уничтожать, разрушить всякие оппозиции, скажем так. Но мы здесь, которые верующих людей, это вот наша судьба о том, что мы читали. Но есть третья группа людей, тех, которые не приняли веру. Тех, которые, как сказать, не против Иисуса. Тех, как масса на этом свете, которые просто не ведели, существует, не зная, не слышали подробности Евангелия. Я думаю, что это тех народы, о том, что читаем там в 24 стихе. Мы будем с Иисусом. Мы являемся тот новый Иерусалим, который не спускал с неба. И Царствие Божие здесь будет на земле, и людей будут к нам ходить. Всякие эти народы и так далее принесут в него славу и честь своею. То есть они будут всякие свои богатства, то, что они считали как честь и уважение, они будут понять, что это ни при чем. Это ни при чем. Всякие свои золота, всякие свои интеллигенции и так далее, чести и слава, они поняли бы, что это ничего. Они будут это отдать. Абсолютно. И на этом основании пришли бы как-то к нам в Царствие Божие. И размышляем, что всякий человеческий честь и славы в конце концов ничего не будет значить. И мы, у кого есть... Нету такой славы и чести на глазах человека в этом жизни. Наверное, думаем, что это плохо. А нет, потому что всякие это человеческие слава и честь. Что я директор компании, я директор такой, я вот такая. Вот. Перед Иисусом и перед вечным Царствием Божиим. И перед судным троном Иисусом, судным престолом Иисусом, это будет мерзость даже. И здесь они как-то всякие этого будут бросать на полу перед Иисусом. 27. И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданы мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Тогда у него есть книга, где написано все те, которые будут во Царстве Божьем. В другом месте мы читали, что этих книг откроется, это 20 глава, 12 стихе. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Я понимаю тогда, что Иисус выбрал свой народ. И мы как-то написано в этом книге. Но несколько раз в Библии мы читаем, что можно как-то подчеркнуть человеку из книги жизни. Даже Моисей предлагал, когда он умер, когда Израиль согрешили, он предлагал, чтобы Бог снял бы его имя из книги жизни, чтобы они получили бы спасение. И Бог сказал, что нет, он такой системы как-то не принимает, что каждый умирает за свой грех. Итак, у нас есть наше имя, там написано в книге. Но через наше поведение, если мы вообще не хотим там быть, тогда не будем. И снят будет наше имя из этого книги. Ну, я думаю, что Бог знает и знал с самого начала, кто Он хочет. И мы начинали с этим понятия о том, что мы являемся невестой Иисуса. Он нас выбрал. Но это для нас сказать «да». Когда написано там 21 главу, в 2 стихе, что она приготовлена как невеста. Размышляли, что тот же слов «приготовлена» используется о брак Господа от Матфея, что тот брак, тот брачный вечер уже приготовлен для нас. Но это мы, невеста, которая не готов. И придется готовиться. Я хотел тогда заканчивать с Откровения 22 главу, где размышляю всякие этого. Есть чудесные приглашения. После всяких чудесных видений в Царстве Божьем и тот спасение, которое, безусловно, возможно для нас. 22 главу, 17 стихе. «И духи невесты говорят, приди, и слышавши, да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». То есть духи невесты говорят «приди», и слышавший да скажет «приди». То есть принимайте тут приглашение. Итак, у нас Новый год. И я очень вас ободряю, тех, которые пока не приняли крещение. Решите для Господа, принимайте крещение. Это не знак, что ты принял какую-то теологию, ты принял какое-то участие в каком-то деноминации. Нет. Это просто-напросто участие во Христе. Вот. Итак, даже сегодня, если после ужина вы желаете креститься, обратите ко мне, или Синди, моя жена, тоже здесь сегодня. Вот. Мы очень рады будем делать старшему комнату. Итак, давайте тогда помолимся, потому что мы сегодня многие обязательно первым рядов будут первым.
Первых рядов и дальше.
Да, иначе будет вообще каша там. И достаточно есть, не переживайте, достаточно вполне есть. Давайте тогда помолимся. Отче, еще раз спасибо тебе за тот году, который ты дал нам. Спасибо тебе за еду, которую ты дашь нам сегодня. Спасибо тебе за абсолютно все. Еду, любви, доброта, забота, которую ты оказал нам, несмотря на то, что, скорее всего, мы это даже не заметили. Отче, мы все равно хотим тебе поблагодарить. И пусть Отче Иисус придет в этом году. И пусть мы будем приготовлены для Него. И пусть мы будем жить вечно с Ним. Так, как ты обещал, и как ты планировал, и намерял для нас от самого начала мира. Итак, Отче, слава Тебе, прибудь с нами. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.